Правда ли, что Станиса обратил в бегство призрак Ренли? Брон слегка заулыбался. Мы от заградительных башен видели только, как знамена летят в грязь, а люди бросают свои копья и бегут. Но в харчевнях и борделях многие говорят, будто своими глазами видели, как лорд Ренли убил того или этого. Большая часть войска Станиса с самого начала принадлежала Ренли, и они тут же переметнулись обратно, как только он явился перед ними в своих зеленых доспехах. После всех принятых им мер, после вылазки и корабельного моста, после полученного в лицо удара, Тириона затмил мертвец. Если, конечно, Ренли в самом деле умер. Еще одно дело, требующее расследования. Как Станису удалось уйти? Его лисинеец держал свои галеи в заливе, за твоей цепью. Когда битва приняла дурной оборот, они причалили к берегу и взяли на борт сколько смогли. Люди рубились между собой, чтобы попасть на суда. А Роб Старк что поделывает? Часть его волков пробивается к Синему Долу. Твой отец послал лорда Тарли разобраться с ними, и я думаю, не отправится ли и мне туда. Говорят, он хороший вояка и добычу не зажимает. Возможность потерять еще и Брона была последней соломинкой. Ну уж нет, твое место здесь. Ты капитан гвардии Десницы. Ты больше не Десница, напомнил Брон. Десница теперь твой отец, и у него своя гвардия. Будь ей неладно. А куда подевались те, которых ты нанимал от моего имени? Одни погибли у башен, другим твой дядя сир Киван заплатил и велел убираться прочь. Как это любезно с его стороны. Выходит, ты потерял свой вкус к золоту. Черта с два. Это хорошо, поскольку ты мне еще нужен. Что тебе известно о сире Мэндоне Муре? Мне известно, что он утоп, засмеялся Брон. Я перед ним в большом долгу и не знаю, как расплатиться. Тирион потрогал свой шрам. По правде сказать, я почти ничего о нем не знаю. У него были рыбьи глаза, и он носил белый плащ. Что тебе еще надо знать? Все, для начала. Тириону нужны были доказательства того, что сир Мэндон служил Серсее, но он не осмеливался высказать это вслух. В Красном замке лучше держать язык за зубами. В здешних стенах водятся крысы, и маленькие, но болтливые пташки, и пауки. «Помоги-ка мне встать», — сказал он, борясь с простынями. «Пора нанести визит батюшке, а заодно и на людях показаться». «Да уж, им будет на что посмотреть». «Что такое недостающая половина носа на таком лице, как мое? Кстати, о красоте. Марджери Тирелл уже в Королевской гавани?»
«Нет, но скоро прибудет. И город с ума сходит от любви к ней. Тиреллы повезли из Хайгарда на провизию и раздают даром от ее имени. Сотни вазов каждый день». Тысячи людей Тирелла расхаживают повсюду с золотыми розами на дублетах, и никто из них не платит за вино. А бабы, будь они мужними женами, вдовами или шлюхами, готовы все отдать первому встречному парнишке с розанчиком. «Они наплевали на меня и ставят выпивку Тиреллам». Тирион соскользнул с кровати на пол. Ноги подогнулись под ним. Комната закружилась колесом, и ему пришлось схватиться за руку Брона, чтобы не шлепнуться носом в тростник.
«Пот!» — заорал он. «Подрик Пейн! Где тебя носит ради седьмого пекла?»
Боль глодала его, как беззубая собака. Тирион ненавидел слабость, особенно в себе самом. Она унижала его, а унижение порождало в нем гнев.
«Пот!» «Бегом сюда!»
Мальчик действительно влетел в комнату бегом и разинул рот, увидев, что Тирион стоит, держась за руку Брона.
«Милорд, вы встали?
Это самое, может, вам вина сонного или мистера привезти? Он сказал, вам надо лежать».
«Хватит, належался. Подай мне чистую одежду».
«Одежду?»
Как мог этот парень быть таким находчивым в бою и таким бестолковым во всем остальном? «Да, Пот, рубашку, дублет, бриджи, чулки, чтобы я мог одеться и выйти из этой проклятой тюрьмы». Одевался он с помощью их двоих. Каким бы страшным ни выглядело его лицо, самая тяжелая рана находилась чуть ниже плеча, под мышкой, куда стрела вдавила звенья его кольчуги. Кровь и гной еще сочились из багровой мякоти, когда мейстер Френкин менял ему повязку, и каждое движение пронизывало Тириона острой болью. В конце концов он сдался, ограничившись бриджами и просторным комнатным халатом. Брон натянул ему на ноги сапоги, а Пот пошел искать палку, на которую он мог бы опираться. Чтобы подкрепить себя, Тирион выпил чашу сонного вина, подслащенного медом и содержащего ровно столько макового зелья, чтобы позволяло какое-то время выносить боль от ран. Голова у него все-таки кружилась, когда он поднял щеколду, а ноги от спуска по винтовой лестнице начали трястись. Одной рукой он держался за палку, другой — за плечо Пода. Служанка, поднимавшаяся им навстречу, уставилась на него белыми глазами. Точно привидение увидела. Карлик восстал из мертвых, став еще безобразнее, чем был. «Беги, расскажи об этом своим подружкам». Крепость Маегора была древней твердыней, замком внутри замка. Ее окружал глубокий сухой ров, утыканный пиками. Подъемный мост через него был поднят на ночь, и рядом стоял на часах сэр Мерин Трант в светлых доспехах и белом плаще. «Опустите мост», — приказал ему Тирион. Королева распорядилась поднимать его на ночь. Сэр Мерин всегда был на стороне Серсеи. «Королева спит, а у меня есть дело к моему отцу». Имя лорда Тайвина, видимо, служило здесь волшебным словом. Сэр Мерин отдал команду, и мост опустили. На той стороне рва нес караул другой королевский гвардеец, сир Осмонд Кэттлблэк. Он изобразил на лице улыбку, увидев ковыляющего к нему Тириона.
«Милорду стало лучше?»
«Намного. Когда там у нас следующее сражение? Просто дождаться не могу». Однако, дойдя до витой наружной лестницы, Тирион совсем выдохся и признался себе, что самостоятельно ему ни за что ее не одолеть. Спрятав достоинство в карман, он попросил Брона отнести его наверх, надеясь, вопреки всякой надежде, что в этот час их никто не увидит и не разнесет по всему замку, что карлика носят как младенца. Внешний двор занимали десятки шатров и павильонов. «Люди Тирелла», — пояснил Подрик, пока они пробирались через лабиринт из шелка и холста. «И лорда Рована, и лорда Редвина. В замке им места не хватило. Некоторые сняли комнаты в городе, в гостиницах и все такое. Это они свадьбы дожидаются, свадьбы короля Джоффри. Достанет ли у милорда сил, чтобы на ней присутствовать?» «Даже рычащие хорьки мне не помешают. У свадеб есть одно преимущество перед битвами. Там тебе вряд ли отчекрыжит нос». В закрытых ставнями окнах башни Десницы еще виднелся тусклый свет. Часовые у дверей имели на себе багряные плащи и львиные шлемы отцовской гвардии. Тирион знал обоих, и они пропустили его беспрепятственно, хотя и старались, как он заметил, не смотреть подолгу на его лицо. Внутри им встретился сир Адам Марбранд. Он спускался по лестнице в нарядном черном панцире и парчевом плаще офицера городской стражи.
«Рад видеть вас снова на ногах, милорд. Я слышал, что для кого-то уже вырыли маленькую могилку».
«Я тоже слышал. А при таких обстоятельствах лучше встать.
Узнал я также, что вы теперь командуете городской стражей. Что вам предложить? Поздравление или соболезнование?»